У эфире «Радио Свобода».
Радио Свобода гучить в эфире щодня от 6 до 8 ранницы и от 6 вечера до полночи.
Кожная первая полгодина – новины, оперативная информация, репортажи с места подеев. Кожная другая – аналитика, культура, ваши листы и звонки.
Нагадаем, тыдневый расклад специальных программ.
У понеделок «Правский акцент». Белорусские замежные эксперты и политики обнарковывают подеи и тенденции за круглым столом.
У авторок корреспонденты «Свободы» возьмут вас у подорожа. А эксперты пропонуют усебаковый анализ актуальной проблемы типодеи.
У вольной студии идет интеллектуальный диалог с творчими особами.
У середу читаем ваши листы и слухаем звонки. Свои отказы дают Валентин Шланко и Ян Максимюк.
Пишите нам на адрес 220-005, Минск 5, почтовая скринка 111. Звоните на автоотказнику Минску 266-39-52.
У четверг передача «Ваши дети» и новое подорожье свободы.
У пятницу аналитичная экспертиза «Подорожье» и снова «Ваши дети».
Субботу на ваши питання отказывает гость онлайн-конференции.
И передача «Зона свободы» – совместный проект нашего радио и телеканала «Белстарт».
У неделю новый выпуск «Краска акценту» и передача Яна Максимюка «Звоночки».
От понеделка до субботы – библиотека свободы. Летопись сучасной истории с экскурсом у минулое. Книги, темы яких вырастают с радиопередач.
По ранницах от понеделка до пятницы – музычная передача «Белый спис свободы». Ее герои – те, кто поклал початок белорусскому року, а так само музыки, которые спевают стоя, что им не дозволяют спевать. У них нема эфиров на державном телебачении и радио. Зато у них есть любовь и повага слухачов.
Побуденные дни от 12 до 14 годины у интернете и на сподорожнику. Информационная музычная программа «Свобода джаз». Новины из Беларуси и свету, комментары из нагоды актуальных подеев, ранешняя газета, белорусский интернет и, конечно же, музыка.
Так выглядает тыдневая афиша свободы.
А зараз повтор годинного эфиру нашей программы.
Слухайте нас у интернете свобода.орг.
Вы слушаете «Радио Свобода». Тут Алена Радкевич. А зараз про подею белорусской сети больше подробязно. Александр Лукашенко выказался за створение белорусской школы аховы здоровья. На территории Слонимского района зробили склад пестицидов, которые пролежали у сховищах каля 40 годов. Про это да иншая тягом ближайшие полгодины. Александр Лукашенко, наведывающий Республиканский науково-практичный центр неурологии и неурохирургии, запотребовал лекару перестать плакаться, что они бедные. И он пообещал поднять лекарам заробки, але у той же час испытать их. Какие заробки у лекаров? И те саправды, они працуют у палацах, про яке казал керавник державы, высветляла Инна Студинская.
Поводле официальной информации Белстату, заработная плата працаўнікоў аховы здоровья у снежни была 3 миллиона 752 тысячи рублей. Средний заработок лекару 6 миллионов 27 тысяч рублей. Молодый специалист Вольга другий год по размеркованию працуе хирургом у одной из районных лекарней Менской области.
Я працую на полторы ставки из-за того, что нема кому працовать. Я працую у стационары, веду палаты, и половину ставки дежурантом я начну себе дежурство беру.
А вот сколько ставка починаючего лекаря?
У моем выпадку с полторы ставки с ночными дежурствами, у меня 5 дежурств на месяц, я отримливаю недзе каля 4 миллионов.
Хирург первой категории одного из областных центров Олег подтвердил, что так званый голый оклад лекаря 2 миллиона.
Исходя из оклада 2 миллиона, плюс люди набирают дежурств где-то еще на полставки, как минимум, плюс различные надбавки за категорию, за стаж, за интенсивность, то где-то набегает в среднем в районе 4-5 миллионов. Он имеет там, допустим, первую категорию, то, чтобы получить такие деньги, ему нужно еще где-то 4-5 дежурств ночных. Если люди выполняют высокотехнологичные операции, то у них с дежурствами набегает где-то 6-7 миллионов.
Поводле Александра Лукашенко, до 2015 года треба утрясти все и оптимизоваться, как был порядок у клиниках, а то мы створили гэтые палацы. Ён меў на увазе республиканские науково-практичные центры, яких в Украине крыху больше за десяток. Хирург Олег с областного центра кажа.
Хорошие на европейского уровня у нас стационары только РНПЦ. Там вложены огромные деньги в аппаратуру, в ремонты. А все остальное, что в городах, очень средненько. Может быть и ниже среднего. Поставят ПВХ окна и все. А все остальное стоит такое, как и было. Это подкрасят, подмажут.
Молодый специалист Вольга распавяла, что праца у районным шпитале вельмі напруженная, а умовы далеко не лепшие.
Особливость такая района, что мы тут можем робить все. И дырки у черепа свердить по экстренному, и переломы управлять, и уживать любой объем мы робим. Нема отделения на доктора-травматолога, доктора нейрохирурга, доктора-уролога, это все доктор-хирург робит.
Кажут, что быть-там бы зараз районные больницы больше-меньше обсталевали.
Нет, у нас маленькая больница, у нас нема пластин, нема винтов, у нас минимально с шовным материалом. Меня учили, что из этой тканки треба сшивать такими нитками, таких ниток просто нема. Ими доводится шить все однольковым гаподом.
По размеркованию треба отпрацовать 2 года, а теперешние выпускники медуниверситету будут отпрацовывать уже по 5 годов. Тякучка кадров у системы аховы здоровья великая. Лекары суходят у приватные медцентры, а некоторые въезжают у Россию. Хирург Игорь привел приклады.
В России заработки где-то в 1,5-2 раза выше. Если брать Москву и Санкт-Петербург, то там и в 3 раза может быть выше. 70 тысяч получают России. Я знаю, что даже доктора с приграничных областей ездят в соседние районы российские. На дежурство туда ездят. По типу такого вахтового метода.
Лукашенко отзначил, что уже с весны почне вырушить ахову здоровья.
Наш сталы слухач, лекар з Віцебску Ігар Пасноў, які быў звольнены з ранейшай пасады педыатра па скарачэнні, як ён сам кажа, з за крытыкі мясцовых уладаў, працаўладкаваўся псіхіятрам у абласны шпіталь. Ігар Пасноў так пракаментаваў сённяшнія заявы Александра Лукашэнкі.
Врач-педиатр я получал 1 миллион 800 тысяч рублей. Это же действительно издевательские зарплаты. За такие зарплаты врачи не пойдут работать. И, в общем-то, нормально работать никто не будет за 1 800 000. Санитарки копейки получают. Как с нее бедную испытаешь, если она получает копейки?
Поводле Игоря Паснова, УЛАДА, пронамсі Віцебская, вельми мало занимается медициной.
Очень мало все-таки занимается медициной. Только на словах все это идет. Инфекционная больница 3 года идет ремонт. В каких условиях врачи работают? Возможно, надо сокращать управленческий аппарат в медицине. Он раздут абсолютно. Если уже браться за сокращение госаппарата, то надо это все честно разобрать и честно решить.
Ігар Пасноў кажа, што сярод яго знаёмых лекараў таксама шмат хто з'язджае на працу ў Расію.
Без проблем. В России там и оклады намного выше, там они уже давно $500 и больше, не только на словах. Ну и плюс, там как-то попроще вся эта система.
Сталый слухач Радио Свобода, доктор з Віцебску Ігар Пасноў. Что можно зробить, как белорусские докторы не з'язджали за мяжу? Який процент бюджету идзе у Беларуси на ахову здоровья? Гэтыя ды іншыя темы будуць абмяркоўвацца у сённяшняй перадачы «Бліц-аналіз». Вы слухаете Радио Свобода. А зараз про что пойдзе гутарка еще у одной из наших передач.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Миколай Бусел из вёски Пружинище Акцапского района. Уже не мужики, а женщины, былые доярки с профессийной хворобой хроничный запой, раницей совгаются по хатах, просячи хоть чего-нибудь алкогольного, хоть карвалолу, хоть валерьянки, хоть мурашиного спирту. Гэты да иншие листы слухачёв свободы у новой передачи «Поштовая скринка 111».
Гэтая перадача прагучыць у нашай праграме ў сераду. На тэрыторыі Слонімскага раёну Гарадзенскай вобласці зрабілі склад пестыцыдаў, якія праляжалі ў сховішчах каля 40 гадоў. Яшчэ летась іх адпраўлялі на перапрацоўку ў Нямецчыну, але цяпер адпраўку прыпынілі. Частка пестыцыдаў у пластыкавых бочках стаіць проста на дварэ пад адкрытым небам. Людзі скардзяцца на смурод і на дрэннае самаадчуванне. У вёсцы Мізгіры пабываў наш корэспандэнт Міхал Карневіч.
У неделю, коли мне довелося наведать вёску Мізгіры Слонімського району, мороз тримався раніцей вище за 20 градусов. На вулиці безлюдно, але ось зустракаю жінчину, яка достає со студні воду. Питаюся в її, де то я було зернясховище, яким тепер заховують пестициди. Жінчина одразу підхоплює розмову, показує на будинок, який стоїть в отдалю полі, і додає, що я до хімікати вельми наполохали місцевих людей.
Волнуються люди, знаєте, бо тут така недалеко від села. І волнуються, я не знаю як. Туда к нам-то нет, конечно, не так, а то и конец заборы, что як ветер стуль, то запах есть.
Спадарня розповідає, что активно возить пестициды почали минулой осенью, потом были припинились, а на минулом тыдні и знову почали ездить машины с бочками.
Да, а то як ці розгранков, что возили их, то нам ока бочка одна была упала, там выливалась, один хотел поднять, где я подымешь, не подымешь, то каже, таки смурод был там ока от их бочек, а что там ока от их бочек, кто ты знаешь, не, что выливалось.
На другим конце вёски спадарня Олена и спадар Мячеслав кажуть, що як вітер задьме, то їм починає вінутися голова. Дрібно себе відчувають. Особливо гетими днями, коли привезли нові бочки з хімікатами.
Я сама дзвонила і сюди, так? Ніхто нікого. На нас ніхто нічого не бере.
А коли треба до лікаря, чи далеко вам?
А де у нас у Сосновці нічого нема вже, ніякого ФАПа, нічого. Поки з дев'ятки, і то я не слухаю, треба в Слонім дзвонити. А, в общем.
Господар хати, господар Мячеслав скардиться, що їх уже наогул хочуть тут потрутить. Каже, що вчора і сьогодні мост навинеться голова и уроте горкота. Было из зерняховища не больше за километр от вёс. Двери зачинены или прощелин, видать, что все заставлено пластиковыми бочками. Стоят бочки из надворку, под поветкой и просто на земле побач с будинком. Все это оховывается. Вартовник подтвердил, что на минулом тыдне бочки привозили знов, але не ведаете, будут их возить надалей. Слонимский краязнавца и журналист Сергей Чигрин, який разом со мной разглядая сховище пестицидов, сдивлены, что для их заховывания обрали менавито гэта экологично чистое место.
Але ад вёс, побач з вёскай Мізгіры, пачынаецца біялагічны заказнік Ружанскай пушчы. Чаму менавіта выбралі гэты раён, это вельмі дзіўна. Да самай Ружанскай пушчы вязуць бочка гэтыя хімікаты. Куда, ну, наогул нельга нічога вазіць. А іх сюды вязуць, дзе пачынаецца вот гэты біялагічны заказнік.
У Гарадзенскім абласным камітэце прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя выканаўца абавязкаў старшыні Вадзім Палякоў патлумачыў свабодзе, што сёлета ўсе пестыцыды з Мізгіроў вывезуць на перапрацоўку. На мою заўвагу, што частка і заховаецца пад адкрытым небам, едкі смурод даносіцца да вёскі, людзі скардзяцца на здароўе, спадар Палякоў адказвае наступнае.
К нам такія жалобы не паступалі, это раз. Во-вторых, выезжала лабараторія, делала замеры. Никаких превышений не было.
Пестыцыды, якія праляжалі каля 40 гадоў у сховішчах на тэрыторыі Гарадзенскай вобласці, актыўна пачалі вымаць адтуль і адпраўляць на перапрацоўку ў Нямецчыну ў 2011 годзе. Прычынай стала тое, што яды пачалі раскладацца і трапляць у грунтовыя воды. Тривогу забили мясцовые жихары. Покольки Беларусь удельница Стокгольмской конвенции, існує программа заховання и ликвидации ядохимикатов, сродки на якую выделил Усесветный банк. Тут было отправлено 950 тонн ядохимикатов, але летость справа спынилася. Поводле официальной информации у перевозчика немецкой компании возникли проблемы с польским боком, бо поляки на право перевозу отруты про свою территорию запотребовали додатковые документы. Теперь чиновники запевнюют, что все лето пестициды будут вывезенные.
Репортаж з вёскі Мізгіры Слонімскага району. Картотека Сталіна. Штодня на сайте Свободы публікуецца 1000 імёнаў ахвяраў камуністычнага рэжыму ў Беларусі.
Ивановская Мария Ивановна родилась в 1859 у местечку Вольшин Виленской губернии. Белоруска. пенсіонерка. Жила у Менску на вулиці Ленінській, 35, квартира 6. Арештованая 24 жнівня 1937, осудженная 20 кастрычника 1937, постановой НКВД СССР и прокурора СССР, як агент польской выведки, поводле артикулов 66, 68, 76 Криминального кодексу до высшейшей меры покарання. Расстреляная в Менской турме 28 кастрычника 1937, реабилитованная 28 красовика 1989, архив КГБ, шифр 25702С.
Картотека Сталіна. Тысяча именов и короткие биограммы ахвяров советской улады с Беларуси, опубликованная сегодня на сайте «Свободы». Найдите своих. Вы на хвалях Радио Свободы у Франской студии Алина Радкевич. Нагадаю, основные подеи дня. Комитет правов человека ААН чакая от Беларуси выканание рашения по справе Ковалева. На территории Слонимского района зарабили склад пестицидов, которые пролежали у сховищах каля 40 годов. Александр Лукашенко выказался за створение белорусской школы оховы здоровья и запотребовал забеспечить у этой сферы пераемных поколений. Войсковое керавництво Российской Федерации вертая на армейскую технику советскую символику. У Могилеве вся реклама про обвешение городу культурной столицей Беларуси и СНД подается по-российску. У Москве затримали двух белорусских злодеев у законе. Фильм «У тумане» режиссера Сергея Лазницы, поводле оповести Василя Быкова, названы наилепшим фильмом 14-го международного кинофестивалю у Триесте. Россия вертая старую советскую символику на армейскую технику. Першими червоные зорки, заместо теперешних бело-сине-червоных колеров российского стяга, намалюются на самолетах да вертолетах. А вот у Беларуси от пятиконцовой зорки и не отмовлялись, рассказывая Игорь Корней.
Российские эксперты пришли до высновы. Трехколерные зорки демаскируют войсковую авиацию. Вырешено заменить теперешние бортовые знаки на старые советские зорки. Вертание до советской символики уже ухвалил недавно призначенный министр обороны России Сергей Шойгу. Те, кто ностальгует по советских часах, поддерживают советизацию войска. Иные же говорят про погрозу реанимации советских традиций у масштабах Российской Федерации. Говорит удельник шерагу збройных конфликтов на территории России военный корреспондент Аркадь Бабченко.
У меня вообще такое ощущение, что мы сейчас, во всяком случае, здесь, живя в России, я не знаю, как в Беларуси, все очень стремительно скатываемся обратно в СССР, и причем в эпоху такого какого-то сталинского СССР. Потому что уже риторика пошла чисто сталинская. Уже пошли те же самые слова, там какие-то агенты, там что-то иностранные наемники, что-то шпионы, и уже договорились до врагов народа.
От момента створения у 1920-х советская авиация маркировалася червоными однотонными зорками. У 70-е до их додалася белая окантовка. У таким выгляде символика досталася усім краинам, які утворилися у вынику распаду СССР. До речи, Беларусь – одиная, якая покинула советскую армейскую спадщину у некранутым выгляде. У Таджикистане зорка узброєних сил позеленела. У інших державах за основу берутся круги, афарбованные у колеры национальных стягов. У 2010-м з ініціативи тогочасного міністра оборони Росії Анатолія Сердюкова зорці домалювали синю окантовку, у виніку чого яна повторила своїми кольорами російський стяг. Згодно з рішенням нового керівника оборонного відомства Сергія Шойгу, одновлені червоні зорки на бортах авіатехніки застануться без аніяких обводок, але зменшаться у поміри. Летчик-випробувальник, герой Росії Магомед Толбоєв вітає вертання російського війська до традицій совєтської армії.
Америка ні перед тим не відповідає. А ми завжди повинні оправдуватися. Ми що, проститутки, що ли? Чому вони Китай не трогають? Америка мовчить, тому що трясеться. А чому Росія повинна підчинятися американській доктрині? Що більше робити Америці нічого? Перед президентом іюня буде саме цей питання. Перед супостатами не надо ложиться. Беларусь никогда ни перед кем не кланялся. Мы родом не продаем.
После реанимации «Червоной зорки» эмблемы военно-поветренных сил российской и белорусской армии станут амаль идентичными. Отставный войсковец Илья Копыл, який от початку 60-х служил у ракетных войсках стратегичного призначения, переконаны. Белорусская армия так и не стала незалежной, увесь час застающейся марионеткой у руках Москвы.
Российские войска находятся де-факто на территории Беларуси. Никакой незалежности нема.
На сайте Министерства обороны Беларуси смещенная эмблема узброенных сил с официальным тлумачением. Пятипромневая зорка темно-червоного рубинового колеру с рельефными гранями и золотистым кантом, накладенная поверх венка золотистых дубовых слева и лавровых справа галинов.
Яким чином белорусский урад здолел вернуть средний заробок на узровень больше за $500? Ти вырашальной была в этом российская допомога? Ти тыя ж гэта $500, что и 2 года тому? Ці не будзе мець імклівы рост заробкаў такія ж наступствы, як і ў 2011 годзе. Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць эканамісты Александр Чубрык і Сергей Чалы.
Гэтую перадачу вы пачуеце ў нашай сённяшняй праграме пазней. Многія чыноўнікі, якіх Александр Лукашэнка прызначае на высокія пасады ў пенсійным узросце. Як вы да гэтага ставіцеся? Такое пытанне мы сёння правялі ў горадні.
Ну, с одной стороны, они как бы имеют опыт, а с другой стороны, конечно, надо молодым больше, чем уже пенсионерам.
Надо брать среднего возраста, чтобы и какой-то и опыт был, и знания уже были, накопились, жизненный опыт. И, конечно, чтобы здоровье было, а не лечить потом до смерти больных пенсионеров. Хотя я вообще не знаю, кто у нас сидит пенсионер. Наш президент, но он еще не на пенсии. Он еще год работать, я знаю, по своей работе. Держим друг друга себе подобных, чтобы и меня не выгнали, и я не выгоню.
Думаю, что специалисты — это всегда неплохо. Не вижу никаких проблем в том, что они на пенсии.
Я думаю, что толку, наверное, от этого не будет. Надо молодого человека... чтобы для молодого поколения хоть что-то было, перспектива какая-то. Они живут по старым законам, по старым канонам своим. Надо что-то развиваться, проходить дальше. Ну, надо менять и Лукашенко, и надо что-то менять в этой стране. Не до добра этого не доводит ни до чего.
Но я думаю, это не очень хорошо. Все-таки молодой человек, он думает совершенно по-другому. Человек в возрасте, да, он, у него мысль направлена совсем немножко в другом направлении. Прогрессивная он уже не особо не будет мыслить. Молодой человек, он всегда старается высказать напрямую. А старший человек, он будет, так сказать, поддакивать, да, говорится, молчать. Если он не будет молчать, его быстро выгонят.
Мне кажется, геронтократы – это свечение некого застою, так, в первую очередь, у элиты державной.
Когда деды, не надо было приветствовать их. Солодейшивали, конечно.
Но я не совсем думаю, что хорошо, что пенсионеру, как говорится, надо ж молодым давать места. А куда им деваться, правда? Мы хоть что-то получаем, а они что?
Что-то очень плохо. У меня ситуация такая же на работе. Вот начальница даже на компьютере не умеет работать до сих пор. У нее даже его нету. Ну, может, они и умные, но у них уже устаревшие взгляды на жизнь. У них плановая экономика и так далее и тому подобное. Но они так когда росли, так и работают. Сейчас немножко все по-другому.
Як вы ставіцеся да таго, што многія чыноўнікі, якіх Александр Лукашэнка прызначае на высокія пасады, у пенсійным узросце? А пытанне на вуліцах горадні.
Бліц-аналіз свабоды.
Які працэнт бюджэту ідзе ў Беларусі на ахову здароўя? Ці правільна размяркоўваюцца гэтыя грошы? Хто атрымлівае найлепшую медычную дапамогу? Што можна зрабіць, каб беларускія дактары не з'язджалі за мяжу? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае эканаміст Міхал Залескі.
Для того, как оценить стан белорусской системы охоты здоровья, прежде всего, напевно, варто узгадать, сколько белорусская держава тратит на охову здоровья своих граждан. Можно сказать, что в среднем в Европе с бюджета на охоту здоровья идет около 10%. Сколько идет в Беларуси?
Ну, наполову менее. Вот генные показчики, что идет с бюджета, там, проценты, они не совсем отлюстровывают ситуацию. Для меня, как для человека, который пришел в поликлинику, лег в больницу, цікаво, сколько грошей на меня тратится. И тут оказывается, что значительно менее, чем в Европе. Потому что в среднем у нас на одного человека выдаткуется вот генных грошей бюджетных 50 центов на человека в день. Прикладно так.
В сравнении с 10% в Европе приблизно 4,5% в Беларуси, так?
Так, ну, вдвоя менее, я уже сказал. Еще ж треба ж уличивать, какие померы бюджетов. И потом такая проблема есть истотная, что вот генные гроши, они переразмерковываются ненормально в середине громадства. Самая богатая группа громадян в нашей краине споживая основную массу грошей, которые выделяются на охову здоровья. і вони з'являються основними споживцями безплатних послуг.
А яким чином це відбувається?
А тим чином, що вони чиновники. Самі багаті у нас чиновники, верхній слой чиновників. І вони отримують від нашої медицини безплатно всього, що вона може дати на самому хорошому, високому зровні. А коли зайти в якусь поліклініку середню, то там ви побачите тих, хто отримує вже об'єдки з їхніх столів.
Александр Лукашенко заявил сегодня серед іншого об необходимости повеличивать платные послуги на 70-м лику замежным громадянам и за кошт этого, мовляв, знайдутся гроши для повеличения заробку белорусским лекарам.
Коли згадывать советскую владу, то важнейшей завоевой советской влады, так бабка моя казала, была бесплатная медицина. Коли зарабить у нас отгенные платные послуги, то это для многих людей просто клямка будет. Они гены не вытримают.
Докторы, бодай, одна из тех категорий профессий белорусского населения, которые наибольше съезжают за межу на Запад и в Россию. По-вашему, каким повинен приблизно быть уровень заработка белорусского доктора, как бы вот такой миграции не было?
И он повинен быть пропорционный той отказности, которую он несеганный человек. Поглядите, доктору мы даем свое житё. Наставнику мы даем своих детей. Адвокату, судьи мы даем свою волю, свободу свою. А яны у нас кто? Чемпионы по заробках. Казать, який он повинен быть в Беларуси, вельми тяжко. Проблема не у памеры заробка, а у системе его выплаты. Коли сярод специалистов отсутничая практичная конкуренция, гена заваливая всю профессию. Так завалили у нас педагогов, у ничто переотворили, и так переотворят и докторов. Нема конкуренции, я не могу привести до того доктора в поликлинице, который мне подобается.
Блиц-анализ свободы.
Виталь Цыганков и Михаил Залевский. Журналистка «Российской новой газеты» Ирина Халип попросила милицию дозволить ей выехать у Лондон и Москву. Свободе Ирина Халип таким чином растлумачила сенс этой акции. «Я просто хочу покласти конец этой хлусни. Я написала заяву, якую прошу дозволить мне выехать у Лондон на сустрэчу с мужем Андреем Санниковым на тыдень и у Москву на тыдень поудельничать у редакцийным житти. Заяву зарегистрировали и поведомили, что тягом 30 дзен я повинна отрымать отказ. Таким чином худко у меня будет официйная паперка за дмовой. Я нагадаю, что Александр Лукашенко двойчы публично заявлял, что Ирина Халип может выезжать с краины. Что было завтра? Историчный календарь свободы.
У гэты сонечны студзеньскі дзень, калі так прыемна сагрэць сябе якім-небудзь марш-кітком, поўзаннем па пластунску або чысткаю новых кірзавых ботаў, свае свята адзначаюць ваенрукі і іншыя сэнсэі да прызыўной падрыхтоўкі. Бо менавіта 29 студзеня 1926 году у савецкіх школах было ўведзенае абавязковае вайсковае навучанне. Прадмет, які паспяхова перажыў усе забурэнні, змены ўлады і рэформы ў СССР, а потым і сам СССР, бо дайшоў да нашых дзён у амаль некранутым выглядзе. Прадмет, без якога цяжка ўявіць сабе любое пакаленне беларусаў, што нарадзіліся ў 20-м стагоддзі, якое не вазьмі. А як інакш, калі дзяржава з маленства вучыць, што мужчына ёсць найперш гарматным мясам, а жанчына – машынай для ўзнаўлення ягоных запасаў? Прыгоженькія эўфемізмы кшталту «защитник родзіны» і «будущая маць» усё яшчэ ва ўжытку і карыстаюцца попытам не толькі сярод прапагандыстаў, але і сярод саміх защитнікаў і мацярэй. Паміраць і забіваць. Не валодаючы гэтымі ўменнямі, ты заўжды будзеш у вачах грамадства какой-то падазрыцельны. Ды і сам свет, калі на яго не глядзіш праз аптычны прыцэл, выглядае не менш падазрона. Там, у іншым свеце, людзі дзіўным чынам належаць або да мэ, або да жо. Які дурны пацыфізм. У краіне ваенрукоў палоў тры. Салдат, санітарка і дэзертыр. Усе астатнія шпіёны і мішэні. Хаваюцца ў сваіх амбасадах, займаючыся наркаманіяй, педафіліяй і постмадэрнізмам. Хаця, здавалася б, адна граната і парадак. А як інакш, калі вакол адны ворагі? З 26-го году нічого не змянілося. Як і раней, ми у окруженні, патрони кінчаються, а нам нема адкуль чекати подмоги. Тому кожному солдату по санітарці, кожному дезертиру по сортиру. Білорусь на марші. Подмацавання уже йде. З родильняв і дитячих садков, со школу і військових катедрав. Родина или смерть. Это зауважим, каже не смерть, это каже родина, якую некоторые блытают с родимой. И гэтая родина безупынно знаходится в положении, военным. Белорусскам загадано нараджать не менш за трех детей, бо иначе кто будет отбиваться? Я целился з рогатки у ворону, а трапил у министра обороны. Воронов шмат, министров мало, давно мне так не шанцевало. Так гучить знакомитий верш Віктора Жибуля, який, може, і не придався б у якості гімну білоруських зелених, але цілком мог би стати пісні білоруського дезертира, якому все ще погрожає кримінальна відказність за те, що він не солдат і не санітарка, а, наприклад, мужчина або жанчина. Вічні мішені з вар'ятілого воєнрука.
Что было завтра? По материалах календарного эссе Альгерда Бахаревича. Цалком календар Бахаревича читайте и глядите на сайте свобода.орг. Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Алина Радкевич. Нагадаю, основные подеи дня. Комітет правоў чалавека ААН чакае ад Беларусі выканання рашэння па справе Кавалёва. На тэрыторыі Слонімскага раёну зрабілі склад пестыцыдаў, якія праляжалі ў сховішчах каля 40 гадоў. Александр Лукашэнка выказаўся за стварэнне беларускай школы аховы здароўя і запатрабаваў забяспечыць у гэтай сферы пераемнасць пакаленняў. Вайсковае кіраўніцтва Расійскай Федэрацыі вяртае на армейскую тэхніку савецкую сімволіку. У Маскве затрымалі двух беларускіх злодзеяў у законе. Фільм «У тумані» режисера Сергія Лазніцы, поводле оповісті Василя Быкова, названы найлепшим фільмом 14-го міжнародного кінофестивалю у Трієсті. Свобода у турмах. Як выжыць за кратамі? Вопыт зняволенага лекара, лісты вязняў, падтрымка сваякоў. Вядучая цыклю Алена Струва.
Сёння мы працягнем абмеркаванне распачатай на мінулым тыдні тэмы аб мэтазгоднасці стварэння ў Беларусі музея турмы. Падставай сталі працытаваную перадачу фрагменты з турэмнага дзённіка палітвязня Ігара Ліневіча, у тым ліку радкі, што калісьці ў СІЗА КДБ, так званыя амерыканцы, з'явіцца музей. Адзначу, што Беларусь адна з немногіх краінаў ва ўсходняй Еўропе, дзе падобных музеяў няма. Тым часам колькасць наведнікаў такіх экспазіцыях на тэрыторыі былога сацыялістычнага лагеру сведчыць пра цікавасць да гэтай праблематыкі і пра тое, што сваю сэнсавую нагрузку гэтыя установы выконваюць. У якасці альтэрнатывы ў Беларусі, аднак, пры такіх структурах, як КДБ і МУЗ, створаны музеі або гістарычныя цэнтры, якія распавядаюць пра сваё гераічнае мінулае. А цяпер да водгукаў, якія паступілі ў нашу праграму пра турму музей КДБ. Аўтары некаторых каментароў сумняюцца ў мэтазгоднасці такога музею і лічаць, што да яго стварэння грамадства яшчэ не саспела. Рэакцыя іншых зваротная. Яны ўпэўненыя, што беларусы мусяць і ўжо хочуць ведаць гэтую сваю гісторыю. Сярод слухачоў да чытачоў ёсць нават і тыя, якія прапануюць сваё бачанне будучых экспазіцыяў. Архітэктар Ігар, які некалькі разоў затрымліваўся падчас грамадзянскіх акцыяў у Менску, ды сядзеў на крэсце напіша.
Мяркую, што музей мае нагадваць ужо дзейныя музеі турмы спецслужбаў у Вільні ці Берліне. Таксама лічу, што мемарыялам павінен стаць і цэнтральны корпус КДБ. Тут я цалкам згодны з Алесем Кіркевічам, якому падабаецца тэорыя руінаў Альберта Шпеера. Было б цікава глянуць, як згодна з гэтай тэорыяй будынак, які займае ў Менску цэлы квартал, а таксама калёны, прарастуць плюшчом. Шпеер лічыў, што канструкцыі стылю фюрера непрыдатныя для будучых пакаленняў, а таму і бачу для іх такую будучыню.
А вось меркаванне Галіны з Москвы. Боюся, что вся краина стала уже свой особливым музеем такого кшталту. Не сакрэт, что частка расейцаў едуць у Менск менавіта за ностальгіяй по мінулым. Неблага было б убачыць ім і такую экспозицию. У якасці экспонатаў бачу живые документы эпохи, лісты, малюнкі, записи арештантаў. Напрыклад, тую ж жоўтую папку з запісамі расстраляного Улада Кавалёва. Яго маці атрымала папку пустой. По яе словах, запісы сына, якія належаць сям'і, скрала ў іх КДБ, пакуль і там маглі утрымлівацца нейкія важныя звесткі. Гэта быў бы вельмі важны экспанат.
Наш сталы чытач і корэспандэнт Зміцер Леановіч лічыць, што найперш трэба стварыць аб'яднаны мемарыял беларускіх турмаў. Ён піша:
рана ці позна, але ж музей павінен быць створаны. І зусім не абавязкова ў будынку КДБ. Валадарка нічым не горш будзе з гістарычнага гледзяшча. Яна старэйшая за амерыканку, і людзей праз яе прайшло нашмат больш. Расстрэлы, катаванні, все гэта было і працягвае быць на валадарцы. Спецназ, калі ласка, бывае там штогод. За прыкладамі далёка хадзіць не трэба. Магчыма, нават трэба зрабіць аб'яднаны ці зборны музей, у якім дэманстраваліся б экспазіцыі з розных турмаў. Бо ў нас усе турмы, прыклад зневагі, катаванняў ды забойстваў грамадзянаў. І самае галоўнае, на мой погляд, такі музей не можа існаваць без асуджэння як камунізму, так і лукашызму. Мне шкада людзей, якія гэтага не разумеюць.
З меркаваннямі з метра пагаджаецца асуджаны адной з беларускіх папраўчых калёніў Сергей. Ён лічыць, што валадарка, дзе яму даводзілася сядзець, у параўнанні з іншымі, знаёмымі яму беларускімі турмамі, да таго ж вельмі цікавы архітэктурна-гістарычны аб'ект. Нельга дапусціць, каб гэты будынак камусьці прадалі і зрабілі з яго гатэль ці нейкі забаўляльны цэнтр, адзначае Сергей. Ідэальным музеем магла б стаць папраўчая калёня на Кальварыйскай, лічыць праваабаронца платформы Алёна Красоўская-Каспяровіч. У 2011-м гэтая папраўчая калёня нумар 1, адзінка, была разбураная. Сёння на яе месцы стаяць жылыя гмахі. У асяродку зняволеных адзінка мела рэпутацыю самай жорсткай калёні ў краіне. Супрацоўніца платформы добра ведае тую ўстанову. У 2004-2006 годах яна працавала ў рэспубліканскім турэмным шпіталі, які месціўся на тэрыторыі адзінкі. Папраўчая калонія з'явілася ў Менску адразу пасля вайны. Спачатку тут былі суцэльныя баракі сістэмы ГУЛАГ. У канцы 1950-х рукамі зняволеных быў пабудаваны трохпавярховы галоўны корпус калоніі. Гаворыць Алёна Красоўская-Каспяровіч.
Этот корпус строился в 50-е годы, послевоенное время, разруха, то есть, очевидно, это был кирпич, может быть, какой-то списанный, сэкономили на перекрытиях, потому что не было положено балок, все это не обновлялось и не ремонтировалось, чувствовалась немонолитность вот этого вот сооружения. А если возникали какие-то проблемы, прорывало трубы или еще что-то, и вскрывались эти полы, например, или потолки, то становилось просто жутко от того, что практически ходишь по воздуху. Этот корпус был поделен на две неравные части. В одном находилась республиканская больница, во втором оставалась жилая зона. И вот антураж и условия и этого корпуса, они максимально точно передавали атмосферу исправительной колонии нашей страны. Первый этаж в связи с тем, что старая постройка, он был вросший в землю достаточно сильно, метра, наверное, на два. За счет этого, естественно, земля вокруг стены и на первом этаже осужденные, которые находились в палатах, больные, когда на улице были большие морозы, будучи одетыми ночью во все свои теплые вещи, в фуфайку, в шапку, они к утру примерзали к кроватям, потому что в палате был в общем-то, им было очень холодно. ШИЗО и К1 – это были самые холодные, самые мокрые камеры. То есть ШИЗО и К1 – это постоянная влажность, причем не когда просто мокро, а когда на полу стоит вода. Зимой эта вода замерзала, соответственно, температура около нуля, и люди находятся в ШИЗО, в ШИЗОвках. Это такая ХБшная ткань, которая практически не греет на голое тело, и больше у людей ничего нет. Поэтому считалось и до сих пор считается, что это была самая страшная шизофрения.
Як свідчить Альона Красовська-Каскарович, у таким стані камери, палати і жилі секції, одним словом, сам будинок разом з його насельниками проіснували до 2011-го.
Я считаю, люди должны знать, что происходит за закрытыми дверями наших правительственных учреждений. Люди хотят знать, уже хотят. И плюс есть люди, для которых это большой кусок и отрезок их жизни, на который они, как ни странно, с удовольствием или без удовольствия, но готовы прийти, посмотреть и даже, возможно, что-то посоветовать.
Суразмовцы нашей программы рассказывают, что коли сносили Калёню, былые зэки, не глядя на все свои тяжкие вспомины, лезли проз плот, как только убачить в опошний раз место, с якими были связаны их многие годы. На машинах, якія стояли ля брамы, было шмат российских номеров. Один из российцев просил охотников: «Пустите меня, коли ласка, я тут 8 годов провел». Гэтому вольному человеку вельми важно было проехать за шмат километров у Менск, как развитаться со сведшением колишних пронижений до покут. Причем развитание выкликало у его далекое не только почуття триумфу. Вспомины про неволю у разных вязнях проявляются по-разному. Поводле адмысловцев, все залежит от характеру психотравмы, якую отримал человек, от его индивидуальной реакции на тиск вонковых обставин. У тюремном дзённику Игоря Алиневича есть слово, что головной задачей, якую сам себе что дня ставил на парадку дня, это не зварыцець. Урывок с дзённику Игоря Алиневича.
Увесь час доводится быть у максимальном напружении, сочить за каждым словом, ходом думки своей следчего, за диалогом у целым. Это вельми непросто. Не говорить немагчыма. Неодноразово я ішоў с намером звести размову до коротких отказов, але раз за разом следчему удавалося разговорить мяне. Эту справу я не ведают добра. У кабинете находятся перники, коньяк, усё, як у фильмах. Люди чамусьці думают, что это дробязи. Маўляў, калі мент поводит себе культурно и пристойно, то можно и гарбаты погонять. Ихняя приязность до тебе – это элемент павуціння для того, как выкликать подсвядомый довер. Практикуется подлаживание под тебе, под систему твоих каштовностей, с уликом твоих думок. Спробуют вербовать, мают некий разлик на то, что ты человек, применяешь сумление на их никчемные подачки. Мои веды в этой галине вельми степлые, и великая частка этой психологичной облоги засталася для меня небачной.
В эфире «Свобода у турмы» протягиваем программу. У своей книжце про выживание у турме колишний политвязень Юрий Бондажевский означает, что штодзённое психологичное напружение вязня за редким выключением ведет до самых разностайных психичных и психосоматичных расстройств. Одни из первых проявов можно убачить у порушения сну. Зрозумело, есть невеликая колькость людей, прикладно 10%, которые устойливые до тиску вонковых обставинов, пишет профессор и додает, что сам он належит до остатних 90%. Текст Юрия Бондажевского читает Юрас Бушляков.
Для всех остатних реакция на стресс залежит от силы, протяглости деяния и индивидуальной уразливости у отношениях до певных стрессоров, то бо агентов, которые выкликают стресс. Улічваючы тое, што ва ўмовах зняволення асноўнае месца сярод фактараў уздзеяння займае псіхалагічны, мы будзем весці гаворку менавіта пра гэты фактар стрэсу. Вострая псіхічная рэакцыя на стрэс выяўляецца ў двух крайніх паводле сваёй выяўленасці варыянтах. Вострае псіхаматорнае ўзбуджэнне ўзнікае часцей. При этой реакции поводины в первую чергу вызначаются основным инстинктом, инстинктом самозахования. Вонкова яна выявляется лишними, худкими, немэтанакіраванымі рухами. Мимика и жесты надзвычай живые, темп гаворки паскораны, часто повторяются одни и те ж фразы, часам гаворка мае характер монолёгу. Думки поверховные, часам позбавленные сенсу. Нема здольности концентровать увагу на тым, что поведомляется. Тлумачэнні успрымаются с тяжкостью. Гэтым людям тяжко знаходиться у одной позе, яны то лежать, то устают, то безметно рухаются с места на место. Часто у іх назіраецца гіперемія твару, празмерная патлівасць, часам з'яўляюцца пачуцці смагі і голаду. Другая разнавіднасць вострай рэакцыі на стрэс – стан, які выяўляецца ў вонкавай знерухомеласці, здранцвенні. Чалавек робіцца як бы староннім назіральнікам сваёй уласнай жыццёвай сітуацыі. У крайніх выпадках развіваецца так званы псіхалагічны ступар, калі чалавек ляжыць з заплюшчанымі вачыма, не рэагуе на атачэнне. Усе рэакцыі арганізму запаволеныя, зрэнка слаба рэагуе на святло. Дыханне робіцца радзейшае, бясшумнае, неглыбокае, арганізм як бы імкнецца максімальна адгарадзіць сябе ад рэчаіснасці. Звычайна, такія людзі доўга сядзяць у адной позе, не шукаюць дапамогі, нічым не цікавяцца, у іх прытуплена пачуццё смагі і голаду. Вонкава яны робяць уражанне спустошаных, эмацыйна вычарпаных людзей. Магу з поўнаю упэўненасцю пацвердзіць гэтую выснову, бо сам знаходзіўся ў стане вострай рэакцыі на стрэс. Пры гэтым хачу адзначыць, што ў пачатковы перыяд маёй асабістай трагічнай сітуацыі у мяне было вострае псіхаматорнае ўзбуджэнне з усімі вышэйназванымі прыкметамі. Затым, па меры знясільвання арганізму, прыблізна праз месяц, развілася другая разнавіднасць вострай рэакцыі на стрэс, і я на працягу дня заставаўся ў поўным здранцвенні.
Юрай Збушляков чытае ўрывак з кнігі Юрыя Бандажэўскага пра выжыванне ў турме, працяг праз некалькі хвілінаў.
Званок на свабоду. У любы час дня і ночы.
Вы патэлефанавалі на радыё «Свабода». У вас 2 хвіліны.
Калі вы патэлефануеце на менскі нумар 266-39-52, уключыцца аўтаадказнік. Прадстаўцеся і гаварыце.
Запіс закончаны.
Вашы званкі гучаць у эфіры штодня.
А кожную нядзелю выходзіць перадача «Званочкі». Далучайцеся. Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Камітэт правоў чалавека ААН чакае ад Беларусі выканання рашэння па справе Кавалёва. На тэрыторыі Слонімскага раёну зрабілі склад пестыцыдаў, якія праляжалі ў сховішчах каля 40 гадоў. Аляксандр Лукашэнка выказаўся за стварэнне беларускай школы аховы здароўя і запатрабаваў забяспечыць у гэтай сферы пераемнасць пакаленняў. Вайсковае кіраўніцтва Расійскай Федэрацыі вяртае на армейскую тэхніку савецкую сімволіку. У Магілёве ўся рэкляма пра абвяшчэнне гораду культурнай сталіцай Беларусі і СНД падаецца па-расейску. У Маскве затрымалі двух беларускіх злодзеяў у законе. Фільм «У тумане» рэжысэра Сергея Лазніцы, паводле аповесці Васіля Быкава, названы найлепшым фільмам 14-го міжнароднага кінафестывалю ў Трыесце. Свабода ў турмах. Як выжыць за кратамі. Вядучая цыклю Алена Струя.
У эфіры «Свабода ў турмах» працягваем праграму. Урывак з кнігі Юрыя Бандажэўскага чытае Юрай Збушляков. Чарговы раздзел прысвечаны вострай рэакцыі арганізму вязня на стрэс, а таксама наступствам гэтай рэакцыі.
У большасці людзей у зняволенні праз некаторы час узнікаюць перадусім паніжаны ўвесь час настрой, млявасць, апатыя, эмацыйная абыякавасць. Знікае цікавасць да навакольнай рэчаіснасці, жаданне атрымліваць задавальненне, прападае імкненне пазнаваць новае, нязведанае. Людзі пазбягаюць вялікіх кампаніяў, аддаюць перавагу адзіноце. Характэрныя і навязлівыя ўспаміны пра стрэсавую сітуацыю. У большасці выпадкаў яны непрыемныя, аднак некаторыя асобы самі выклікаюць успаміны пра стрэсавую сітуацыю, што дапамагае, так бы мовіць, ператраўляць стрэс. Практычна заўсёды маюць месца парушэнні сну, цяжкія засынанні, частыя начныя прачынанні, раннія прачынанні ў трывозе, нярэдка ўзнікаюць начныя кашмары. Паводзіны пачынаюць змяняцца. У перыяд чуйнавання павялічваецца пільнасць, насцярожанасць да ўсяго, што навокал. Нярэдка развіваецца так званая набытая бездапаможнасць. Думкі пацярпелых увесь час занятыя трывожным чаканнем паўтору стрэсавай сітуацыі, перажыванняў спалучаных з ёю і зазнанага пачуцця бездапаможнасці.
Юрій Збушляков читає уривок з книги Юрія Бандажевського «Про виживання у турмі».
Праз гэтае пачуццё бездапаможнасці цяжэй бывае залучаць асобу ў кантакт з навакольнымі людзьмі. Розныя гукі, пахі або сітуацыі могуць лёгка стымуляваць успаміны пра падзеі, звязаныя з псіхатраўмаю, што і вядзе да думак пра сваю бездапаможнасць. Характэрныя праявы такога стану – цяжка канцэнтраваць увагу, цяжка запамінаць, зніжаецца працаздольнасць. Асоба, якая перажыла стрэс, рэдка звяртае ўвагу на адзначаныя расстройствы і не выказвае адпаведных скаргаў, але менавіта гэтыя расстройствы зніжаюць якасць жыцця і агульны ўзровень функцыянавання асобы. Фізіялагічныя даследаванні паказалі, што на першых стадыях развіцця стрэсавых станаў спачатку змяняецца абмен рэчываў, потым назіраюцца такія рэакцыі, як змена рытму дзейнасці сэрца і дыхання, крывянога ціску, дыурэзу. Пры эмацыйных стрэсах у асобных утварэннях мозгу змяняюцца хімічныя ўласцівасці неўронаў. Трэба падкрэсліць, што эмацыйны стрэс – гэта сістэмная рэакцыя арганізму. Апроч псіхічных расстройстваў маюць месца і саматычныя адхіленні.
Гэта быў урывак з кнігі Юрія Бандажэўскага «Пра выжыванне ў турме». Тэкст чытаў Юрай Збушляков. Берлінскі психоаналітик, былий в'язень турми усходньо-німецької тайної поліції Штазі Карл Хайнц Бомберг називає описані професором Бандажевським прояви психічної травматизації особи. Доктор Бомберг знаходить немало паралелів у методиках праці теперішніх білоруських КДБ і колишній Штазі.
Та гіб паралель, дас ді комунікаціон на фаршідне вайзе удопрохан вуде.
Паралелі ёсць, їх немало. Усе віды і спосабы камунікацыі вязня з вонкавым светам заблакаваныя. Перапіска пад кантролем, альбо лісты ўвогуле не даходзяць. Таксама існуюць праблемы з кансультацыямі адвакатаў. Не кажучы пра вярбоўку гэтых адвакатаў спецслужбамі. У мяне, напрыклад, адвакатам быў вельмі вядомы ў апазіцыйных колах тагачасны ГДР Вольфганг Шнур. І толькі пасля падзення берлінскага муру стала вядома, што ён быў неафіцыйным супрацоўнікам штазі. Напрыклад, ён доўга не наведваў мяне, тлумачучы, што яму не давалі гэтага рабіць. У выніку я нічога не ведаў пра сваю сітуацыю, а мае родныя нічога не ведалі пра мяне. Потым быў поўны кантроль перапіскі, не толькі з боку турэмнай цэнзуры. Штур гаварыў мне, што ты пішаш, а чаму ты гэтага не пішаш, вось гэта табе лепш не пісаць. Следчыя штазі імкнуліся ўсяляк дамагчыся дэперсаналізацыі асобы, пагражалі гвалтам над жонкай, дзяцьмі, усялякімі сродкамі разбуралася сацыяльная апора, шукаліся розныя слабыя месцы характару, тое, што чалавек найбольш баіцца страціць. Імкнуліся запалохаць, выкарыстоўвалі самыя розныя метады, каб траўмаваць чалавека псіхічна, зрабіць яго няўпэўненым у сябе. Такое было.
Вось уже болей за 20 гадоў адзначае немецкі псіхіятр Карл Хайнц Бомберг, як няма ГДР і няма штазі. А былыя вязні гэтай турмы прыходзяць да яго ў псіхіятрычную практыку з надзеяй пазбавіцца ад посттраўматычнага сіндрому.
Сярод ГДРаўскіх ахвяраў мне даводзілася сустракаць немало людзей, якія пакутаюць ад тых вялікіх псіхатраўмаў, якія атрымалі ў засценках штазі. Няма статыстыкі, колькі такіх ахвяраў скончыла жыццё самагубствам, але думаю, што гэта істотная лічба. Магу дадаць, што пакуль не было падтрымкі гэтых людзей з боку грамадства, разумення іх сітуацыі. Многія з іх хацелі толькі аднаго – забыцца. Аднак гэтага не атрымлівалася. І толькі пасля таго, як у краіне з'явіўся мемарыял ахвяраў рэжыму ГДР, пасля таго, як палітыкі, медыкі, праваабаронцы пачалі актыўна нагадваць пацярпелым пра іх правы, яны адчулі грамадскую падтрымку. Яны пачалі зноў верыць у сабе. Я гэта назіраю па маіх пацыентах, якія шмат маўчалі, але цяпер вырашылі гаварыць пра гэта. Гэта дае мне і маім калегам надзею на тое, што для ратавання гэтых людзей, якія прайшлі цяжкія катаванні, можна знайсці тэрапію.
Доктор Бомберг знаходзіць немало паралеляў у методыках працы цяперашняга беларускага КДБ і колішняй штазі. Пра Берлінскі музей турму штазі у адной з нашых наступных праграмаў. На заканчэнне апытання грамадскай думкі на тэму стварэння турмы музею ў Беларусі. Яно праведзенае на вуліцах Магілёву, у той час як усе апытаныя жанчыны выказаліся за стварэнне музею, мужчыны збольшага рэагавалі адмоўна або адзначалі, што не разумеюць саму ідэю.
Нет, лучше это не надо. Зачем мы будем отрицательное пропагандировать? Мы сегодня пропагандируем разные гадости какие-то. В телевизор будем голые женщины показывать. Сейчас тюрьму будем пропагандировать. Лучше надо пропагандировать здоровый образ жизни.
Ну, наверное, надо, чтобы люди знали, что там, какие изощренные у нас были аппараты для казни, пыток. Конечно, хотелось бы узнать и сравнить, как по сравнению с другими странами. Той же Польшей, той же Литвой.
Как музейный объект, он имеет смысл, если у нас есть богатые в этом смысле традиции. Этот объект должен нести какую-то вообще нагрузку смысловую. Это надо в себе перемолоть эту тему, чтобы как-то свое мнение сформировать. Пока не готов что-то сказать.
Может быть, это будет интересно. Музей же должен что-то давать людям. Я училась в машиностроительном институте, в третьем корпусе. Там была тюрьма раньше. И нам было очень интересно там походить по этим камерам, посмотреть, там надписи даже остались.
Нет, конечно, у нас таких тюрьм хватает. У нас практически каждый второй мужчина побывал, так что он знает все не понаслышке. За счет, если государство делать, я считаю, что это не надо. За счет частных инвесторов, пожалуйста, хочется делать.
Ну, может быть, да, для профилактики.
То люди будут задумываться, какая жизнь там, прежде чем что-то совершать.
Ну, музей на пару дней там, или на недельку задержаться. Нагляднее тогда будет все.
Музей турма не надо. Это больше позитива в жизни. Турма это, мы так закомплексованы в этой жизни. Турму смотришь, знаешь, что это плохо.
Ну, было бы неплохо, это было бы интересно, поучительно.
Я не думаю, что это настолько интересно, чтобы музей открывать. Мне кажется, другие интересы у людей, чем смотреть, как люди живут за решеткой.
Как-то ассоциируется так тюрьма и музей. Может, для кого-то даже будет и интересно посмотреть, что это такое. Я бы, может, тоже посмотрел бы.
Потребно, если вот такое будет существовать, люди хотя бы смогут наглядно узнать, что их может ждать.
Наверное, нет. Наши люди к этому, я думаю, не готовы.
На пытанне нашага корэспандэнта, ці патрэбна ў Беларусі музей турмы, адказвалі жыхары Магілёва. Дадам, што на тэрыторыі Магілёўскай вобласці дзейнічае найбольшая колькасць папраўчых устаноў у краіне, усяго іх 18. З іх 5 папраўчых калоніяў, 2 ў самім Магілёве, па адной у Бабруйску, Шклове і Горках. Акрамя таго, у Магілёве знаходзіцца турма нумар 4 са следчым ізалятарам і так званай крыткай. Следчы ізалятар маецца ў Бабруйску. Акрамя таго, на тэрыторыі вобласці маецца калоніі паселішча. Агулам у папраўчых установах рэгіёну утрымліваецца каля 10 тысяч чалавек. У Бабруйскай папраўчай калоніі адбывае 6-гадовае пакаранне праваабаронца Алес Бляцкі. У Магілёўскай папраўчай калоніі асуджаны на 7 гадоў прыхільнік анархісцкіх ідэяў Арцём Пракапенка. У чацвёрцы няволіцца былы кандыдат на прэзідэнта Мікалай Статкевіч, актывіст незарэгістраванай партыі Беларуская хрысціянская дэмакратія Яўген Васькович і фігурант па гэтак званай справе анархістаў Мікалай Дзядок. Гэта была праграма «Свабода ў турмах». Выслухалі перадачу «Свабода ў турмах». З вамі была Алена Струва. Сустрэнемся праз тыдзень.
Ідэальны прыём. Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Лотберт» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбалёў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў. Назва нашага каналу – «Радыё Свабода». Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звярніцеся да спецыялістаў у галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму!
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Удзельнічай у дыскусіі.
Слухай эфір.
Глядзі відэа.
Адрас свабода.орг.
Чакаем у госці.
«Свобода нон-стоп».
Слухай «Свободу» в интернете целый день.
От 6 раницы до полночи.
Оригинальные передачи и выбранные вчерашние программы.
Дома и у офисе, у интернет-ковярни и библиотеки.
Адрес свобода.орг.
«Свобода нон-стоп».
Шановные слухачи, на этом Радио Свобода завершая свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 25, 31, 41 и 49 метров. Передача звучать так само на средних хвалях 612 кГц. Заставайтесь со свободой.